Мы продолжаем читать хроники Нарнии, книгу «Принц, покоритель зари» или «Плавание на край света», и мы остановились на том, что Юстас стал дракон. Вот. И теперь, когда у него такое состояние, он понял, то есть как бы его мысли они инверсировали. Если вы помните, он когда шел в долину, он попадал в эту ловушку, которую расставил для него Аслан, шел в эту долину, он думал о том, какие все люди сволочи, а потом, когда остался один и испугался, ему показалось, что сейчас, воспользуясь его отлучкой, принц Каспиан и все другие уплывут поскорее от него и бросят его здесь. А когда он стал драконом, его переживания написаны так. Наконец он решил попытаться найти обратную дорогу. Теперь он понимал, что Каспиан не уплывет без него и был уверен, что тем или иным образом сумеет дать людям понять, кто он. То есть он теперь понимал, что люди совсем не такие плохие, как он казался. То есть, видите, благодать стала на него действовать. Внешне он стал еще безобразнее, еще невыносимый, сам он в большой-большой горе и депрессии. Но мысли его в силу действия этой благодати стали лучше. Наваждение, оно как бы схлынуло. Он вроде заколдованный, а на самом деле расколдованный. Вот. Это начался процесс излечения человека. Он превратился в дракона, а сердце у него стало человеческим. Он был раньше человеком с драконьим сердцем, а теперь стал драконом с сердцем-то человеческим. Потому что он стал очевидно плохой. А очевидно плохой человек начинает понимать, что все люди вовсе не так уж плохи, как они ему казались. Это порой очень интересная вещь. Ну вот, особенно это в монашеской жизни тоже проявляется, но особенно это проявляется мирской жизни. Вот недавно мне написал человек свою историю. Как бы вот он так и сказал, если будет возможность, расскажите, как это бывает. Вот был человек пьяненьким. Вот. Всегда был пьяненький, но прибился к храму, подметал полы. Ой, то есть подметал эти, ну, дорожки вокруг храма. Когда надо, чистил подсвечники. Зайдет, упадет и рыдает о том, что он такой никчемный, такой совершенно никому не нужный человек. Все его гнушаются, от него пахнет, он неприятный, все от него бегут. И он понимает, что это правда, и плачет о том, что он такой плохой. Но говорит, когда наступит мир, сяду на лавочку. И так мне хорошо, и думаю, Господи, как же это хорошо сидеть в доме твоем, среди детей твоих, как таракан. Сидишь, все люди хорошие, святые, а ты греешься в этой любви Божией, любви человеческой, и благодаришь Бога за то, что они проходят мимо тебя, морщатся, но тапком никто не ударит. Такая благодать. Вот. Но потом снова идет за бутылкой, снова пьет. И вот он так проживает несколько лет. Вот. Но потом нашелся добрый человек. Нашелся добрый человек. Говорит, что ты пьешь? Давай я тебя закодирую. Вот. Ну и закодировали его. Пить он перестал. Пошел в храм ходить, естественно, тоже. Стал, нашел работу, раз он теперь трезвый. Нашел работу, стал зарабатывать деньги. Как-то хорошо зарабатывал, купил себе квартиру. Раз мужчина, работящий с квартиры, естественно, нашлась и женщина, которая стала жить в этом квартире. Конечно, разумеется, они не стали жениться, естественно, зачем? ЗАГСы там всякие, венчания, просто жили, вот, как все нормальные люди в этой стране живут. Вот, он ходил на работу, она ему варила еду. Вот, в конце концов, да, это самое, надоела она ему, он ее выгнал. Думает, возьму помоложе какую-нибудь. Вот что уж такая-то. Вот. Стал всех судить, потому что все пьяницы, все лентяи, все ничего не могут сделать. А вот он квартиру заработал, вот у него все есть. Ходил, получал, в храм заходил редко, только на большие праздники. Всегда был недоволен этим храмом, потому что, как можно доволен? Все люди тут жестокие, злые, какие-то неприятные. Вот. Все на него смотрят, никто не хочет принять его таким, как есть. Он доволен собой, что он изменился, он теперь не пьет. А они смотрят и головой кивают. Ух, как испортился человек. Вот, что к ним ходить-то? Просто не любит меня и не понимает. Вот. И говорит, в один прекрасный момент сижу дома, не пью, разумеется. Вот, смотрю какую-то там передачу или что. Такая мне тоска взяла. Во что я превратился? Во что я превратился? Вроде бы не пьющий, но у меня самого себя тошно. Дай-ка пойду выпью. Вот. И говорит, и сижу теперь вот я на лавочке перед храмом, ощущаю себя таракан, и мне так хорошо. Вот. Вот такая вот вещь, такая вот история, понимаете? Вроде расскажешь, где, и люди подумают, да хорошо, значит, пить-то хорошо. Нехорошо. Он спрашивает, вот а какой ответ, отец Константин, как вот пить хорошо, значит, получается? Значит, все должны пить, чтобы вот так себя чувствовать. Почему так-то получилось со мной? Вот, ответ не такой однозначный, как может показаться. Вот этому человеку, ведь на самом деле пьяный пьяному рознь. Вот, и с такими мыслями, хорошими, светлыми, добрыми, отнюдь не каждый пьяниц живет на свете, и их таких мало. Но вопрос мысли всей басни такова, что иногда наш драконий облик помогает нам смириться. Вопрос весь в том, это драконий облик на нас надет, навеян, насвечен Богом, или мы сами по природе настоящие драконы? Мы люди, превратившиеся в драконов для нашего смирения? Или драконы, которые рядятся в людей, оставаясь внутри дракона? Помните, как мы читали в конце «Принца Каспиана» такую же историю, когда люди перестанут разбирать, где говорящий живой зверь, а где настоящий зверь, где разумный говорящий зверь, а где, по сути дела, настоящее подлинное животное. Как их отличить? Вот есть люди, на которые действительно драконы. Они просто по существу драконы. Вот, и от них лучше держаться подальше. А есть люди, которые превратились в драконов по воле Аслана, по воле Бога, для того, чтобы смириться, увидев свое безобразное отражение в зеркале. Вот. Ну, дальше он, естественно, как вы понимаете, он приходит, прилетает он к своим друзьям. Они сначала его, естественно, испугались. Потом как-то начинают с ним попытаться разговаривать, поскольку он не проявляет агрессии. И в итоге говорить он не может, но речь человеческую понимает. Вот. И в конце концов им приходит в голову, что, наверное, все-таки это Юстас. Вот они, конечно, догадывают. То есть сначала там кучу разных версий предъявляют ему голову. Не может прийти, что действительно это Юстас. Но вот в светлую голову людей человечества, сыновей Адама и Евы. Потом долго спорили, кто это первый спросил, Люси или Эдмунд. Но кто-то из них спросил, а ты случайно не Юстас? И Юстас, кивнув своей ужасной драконьей головой, так стукнул хвостом по воде, что все отскочили, кое-кто из матросов с такими восклицаниями, за которых неловко, чтобы не ошпариться огромными кипящими слезами, что катились из его глаз. Люси изо всех сил старалась утешить его и даже поцеловала в мокрую, чешуйчатую морду. И каждый сказал: да, не повезло. На самом деле повезло и очень сильно. Всем бы так везло, так как Юстасу. Но, увы, не каждый избранный. Много званых, мало избранных. Тем не менее, никто не сомневался, что характер Юстаса, ставшего драконом, заметно улучшился. Теперь он всем готов был помочь. Облетев остров, он обнаружил, что в горах водятся дикие козы и кабаны, и стал притаскивать туши животных для путешественников, чтобы пополнить припасы на корабле. К тому же убивал он очень гуманно, одним ударом хвоста, так что они ничего не успевали почувствовать. Разумеется, он и сам съедал несколько штук, но всегда в одиночестве, ведь теперь он дракон, а драконы предпочитают все-таки сырое мясо. И допустить, чтобы кто-нибудь видел его неопрятную трапезу, он не мог. Стеснительный стал. Однажды он даже торжественно притащил в лагерь высокую сосну, которую вырвал с корнем в отдаленной долине, чтобы матросы изготовили новую мачту. А вечерами, когда становилось прохладно, всегда, как всегда бывает после сильных дождей, он брал на себя роль теплого одеяла для всех, потому что путешественники приходили погреться его горячие бока и обсохнуть, а один его огненный выдох мог разжечь любой костер. Иногда он сажал несколько человек себе на спину, летал с ними по острову, давая возможность полюбоваться зелеными склонами, высокими скалами, узкими, похожими на рвы, долинами. Удовольствие совсем новое для него нравится людям, и даже в большей степени ощущение, что и ему нравятся люди, удерживало Юстаса от отчаяния, потому что быть драконом оказалось печально. Он вздрагивал, случайно увидев свое отражение, когда пролетал над горным озером, терпеть не мог огромные крылья на спине, похожие на те, что у летучей мыши, и свои ужасные кривые ноги, боялся оставаться один, но при этом стыдился окружающих. По вечерам, если его не использовали как грелку, он потихоньку уходил из лагеря, сворачивался, словно змея, между лесом и водой. В таких случаях, что удивительно, утешать его чаще других приходил Репичип. Благородная мышь покидала веселую компанию, сидевшую вокруг лагерного костра, и садилась около головы дракона с наветренной стороны, чтобы не ощущать дыма из его ноздрей. В случившемся с Юстасом Репичип видел поразительную иллюстрацию того, как может повернуться колесо фортуны, и говорил, что если бы принимал его в своем доме в Нарнии, вообще это был не дом, а нора, куда не влезла бы даже голова дракона, не говоря уж о теле, то привел бы более сотни примеров, когда процветающие императоры, короли, герцоги, рыцари, поэты, любовники, астрономы, философы и волшебники попадали в самые неблагоприятные обстоятельства, но затем справлялись и жили счастливо. Это, возможно, звучало не очень утешительно, но Юстас всегда помнил, что слова Репичи пошли от самого сердца. Разумеется, над всеми, словно туча, висел вопрос, что делать с драконом, когда они будут готовы плыть дальше. Все старались не говорить при нем об этом, но иногда до него доносились фразы вроде: «Уместится ли он вдоль одного борта? Тогда придется притащить весь наш багаж на другой». Или: «Нельзя ли его тянуть на буксире?» Или: «А он не сможет все время лететь?» Но чаще всего говорили: «Как же мы его прокормим?» И бедняга Юстас все отчетливо понимал, что, оказавшись на корабле, он с самого первого дня был явной помехой для всех. А сейчас стал еще больше, и это въелось в его сознание совсем как браслет в лапу. Он знал, что если теребить его огромным зубищем, будет только хуже, но не мог сдержаться и время от времени пытался стащить его, особенно жаркими ночами. Вот так изменился Юстас. Он стал лучше, но лучше он стал потому, что день и ночь он видит свою худшесть. Понимаете процесс изменения человека? Вы лучшие до тех пор, улучшаетесь до тех пор, пока вы видите свое грешное отражение в воде. Понимаете? Это, если хотите, закон жизни. То есть, вот по этой причине, но это описывает Льюис в сказочном сюжете, и это, ну, как-то нами воспринимается, А в целом это нами не воспринимается. То есть мы читаем об этом у святых отцов, но их слова мы не понимаем, потому что мы совсем по-другому привыкли жить. Мало того, все больше и больше, все громче и шире говорят о том, что помнить свой грех, видеть свой грех совсем-совсем не надо. Надо забыть о нем, надо его не видеть. Надо думать о хорошем, о лучшем, о замечательном, о том, что мы все сыны Божьи и прочее, прочее. Это так. Но тогда, когда мы начинаем так думать, мы портимся. Мы портимся. Мы начинаем изменяться, мы начинаем мнить о себе. Мы становимся непримиримыми. Мы постоянно спорим. У нас нет сил смиряться и терпеть немощных, а то и грешных людей. Мы становимся все более и более невыносимыми, если забываем смотреться в зеркало покаяния, в зеркало исповедания своих грехов. Вот так, например, об этом пишет апостол Петр. Это первая глава второго послания. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано на все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели – рассудительность». И дальше там идет. То есть он говорит, что мы получили по воле Христа и Бога наше, получили великие дары, величайшую благодать. Мы сделались причастными Богу, и поэтому мы должны удаляться от греха человеческого и прилагать старания к тому, чтобы жить по благодати. И тогда у нас будет и рассудительность, и воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Тогда все у нас будет. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком этого нет, тот слеп, закрыл свои глаза и забыл об очищении прежних своих грехов. Вот эта антиномия, этот парадокс. Ты помнишь о том, что Бог сделал тебя причастником божественного естества, ты причащаешься телу и крови Иисуса Христа, то есть этим самым боготворящим благодатям, и ты видишь, как изменяется в тебе твоя природа, что ты приобретаешь и терпение, и рассудительность, и братолюбие, и любовь. Все это в тебе возрастает, но только по одной причине. Ты постоянно плачешь о своих грехах. Как только перестал помнить и плакать, вот это представление о том, что ты сын Божий, что у тебя, то, что ты причастник божественного естества, что ты возрастаешь в терпении, в воздержании, в братолюбии, в любви, все это начинает тебя надмевать. У тебя вырастает мнение о себе, и ты начинаешь разрушать. То есть вот вдруг куда-то девается любовь какая-то, и братолюбие, и терпение, воздержание, и ты начинаешь хереть и худеть, то есть более худым становиться, плохим, значит, все более и более и более. Или, скажем, когда более знакома нам фраза из Псалма 50-го, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей», где мы говорим устами царя и пророка Давида, «Грех мой предо мной есть вын». То есть я всегда помню о своем грехе. Вот это парадоксальная ситуация, она является условием нормальной жизни, нормального духовного развития в Боге. если ты помнишь свой грех, замечательная вещь, ты помнишь свой грех и, вспоминая свой грех, либо возвращаешься к этому греху, либо он ввергает тебе отчаяние, ничего хорошего в этом нет. Если ты помнишь о том, что ты теперь избранник Божий, что тебе дано быть причастником божественного естества, что теперь в тебе живет Бог, что ты наследуешь жизнь вечную, можешь любить, терпеть и много чего, каких замечательных вещей делать, и в тебе начинает развиваться надмение, тебе начинает развиваться какая-то кичливость, гордыня, гордость, то это тоже неправильный путь. И вот совмещение этих двух крайностей и приводит к выстраиванию царского пути человека. Он идет именно тем путем, который приводит его к пристани спасения. Он с одной стороны помнит, кто он есть на самом деле, вспоминая свой грех и оплакивая его. И по мере этого плача и оплакивания своего греха, смотрясь в зеркало покаяния ежедневно, он знает, что Бог пришел его как раз спасти, как раз пришел его исцелить от этого состояния, и он черпает эту исцеленность в тех дарах Божьих, которые получает от Бога. Но он их получает именно потому, что помнит свои грехи, смиряет себя, находит в себе мотивацию к смирению, находит в себе тому, что говорит, смиряющий себя возвышен будет, а возвышающий себя будет унижен. В конце концов, фарисейство ведь тоже выросло из сознания великих своих даров, поэтому полученных от Бога даров. Поэтому вот эта вот антиномия, она здесь и рисуется. То есть он видит, что он плохой, что он неуклюжий и меняется все глубже и сильнее настолько, что сейчас с ним произойдет чудо, но об этом уже в следующий раз будем говорить. То есть он, чем больше он видит, хотя он делает очень много добрых дел, он там кормит, он их греет, он помогает строить лодку, но при этом он видит на самом деле, что он такое есть, он смотрится в зеркальную гладь света Божьего, в зеркало Христа, исповедуя и каясь о всех своих грехах, тем отчетливее они ему в свете Христовом представляются, тем отчетливее он видит, какой он был на самом деле, и чем больше он помогает людям, тем яснее видит, насколько он был раньше невыносим. А чем он ярче видит свою невыносимость в прошлом, тем больше не появляется сил для того, чтобы служить людям в настоящем. Вот это правило, этот закон духовной жизни здесь очень точно определен. Причем определен именно вот в метафоре сказки, в атмосфере сказки. Вы, читая это детям, можете им об этом рассказать. Что вот на самом деле ты плохой тогда, когда начинаешь собой гордиться. Когда ты думаешь, что у тебя есть только хорошие черты, не замечаешь своих плохих. Исповедь-то ведь ребенку для того и нужна, чтобы научиться видеть себя в зеркале не с приглаженными волосиками, не с, это самое, не с голубыми глазами там, или красной бабочкой, а видеть себя в неуклюжести, то есть видеть из себя не свою красоту телесную, а видеть свою неправду, свою скверну. И этому помогает исповедь. И об этом надо, ну, скажем, говорить с ребенком, когда мы готовим ему исповеди. И не в 7 лет об этом говорить, а лет с 11, с 12, приучая, показывая ребенку, что на самом-то деле дело не в том, чтобы прийти и сдать свои грехи, а в том, чтобы увидеть, что я неуклюжий, ленивый, что я делаю вот много разных и приятных вещей, но люди меня терпят, потому что они меня любят. Они стараются мне помочь, а я не оправдываю их надежд. И вот это вот ребенка, мы, то есть подростка, мы учим жить в этом противоречивом мире, сознавая, что вокруг тебя любящие люди и друзья, а ты сам вовсе не дотягиваешь до того, чтобы им воздавать тем же на их любовь.
Но само это представление о том, что ты неуклюжий, не является плохим, потому что именно тогда, когда ты знаешь любовь окружающих людей, а себя считаешь неуклюжим в этом отношении, неспособным любить, именно тогда в тебе и рождается стремление, энергия, сила к тому, чтобы помогать другим людям. Мы совершенно неправильно воспитываем своих детей. Мы либо им говорим о том, что они только плохие, либо мы говорим о том, что они очень хорошие. А они просто люди, как и все мы. Мы их окружаем любовью и заботой. А когда мы говорим с ними, особенно тогда, когда готовим их к исповеди, или просто говорим о Боге, мы говорим о том, что на самом-то деле смысл человека в том, чтобы любить других людей. Если в тебе таких стремлений, таких сил нету, то это говорит о том, что ты привык пользоваться человеческой любовью. А привык ты пользоваться, потому что считаешь себя достойным этой любви. А в сущности, кто ты? Да никто. Ты ничего не делаешь, ничего не можешь, ничего не хочешь делать. Как ты будешь жить в обществе людей? Ты же будешь невыносимым, как бы сильно они тебя не любили. Ты сам задохнешься от того, что ты ничего сам-то для людей сделать не можешь. И вот когда это говоришь взрослому человеку, у него уже написано, куплено такое количество гордыни, что он не может этого вынести. А у ребенка еще гордыни накоплено немало. Вот эти вещи не, вот не с точки зрения покаяния и непокаяния, а с точки зрения любви или эгоизма мы можем подводить его как раз к тому, что в конце концов и станет для него основой его собственного покаяния. Да, и тут вот буквально несколько минут, вот интересно тоже, Репичип беседует с Юстасом, рассказывают ему разные истории про свою нору и про великих, как тут говорится, императоров, королей, герцогов, рыцарей, поэты, любовники, астрономы, философы и волшебники, с которыми происходили подобные истории. Это ведь не случайно. Как раз в таком вот пору, в таком состоянии нужен человек, который верит в тебя. И не просто пилит тебя о том, покайся, 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 который приводит всю мировую культуру, помнит эту культуру, читал нужные книги в своем детстве. Вот, и рассказывает тебе и про Чиполлино, и про Буратино, и про Пиноккио, и про там, какого-нибудь там спящую красавицу и Золушку, и там Джейн Эйр, Оливера Твиста, и там какого-нибудь там Чингачгука и... забыл, как его зовут. Знаете, бам, пока-то не прозвище-то. Соколиный глаз. Вот. Про всех этих историй рассказывает, и ты понимаешь, ты как бы дополучаешь вот этот вот базис, необходимый базис человеческой культуры, без которой твое вочеловечение, возвращение обратно в человеческий облик будет невозможно. Мы люди, мы же на самом деле все Юстасы. Вот, ну, не мы скажем, ну, не мое поколение, нет, мое поколение нет. А вот это современное поколение, это поколение Юстасов, потому что их убить... Нет, в тебе это тоже не относится, конечно. Нет. Вот, но есть исключение. Вот, это самое. Современное поколение, которое, в принципе, не читают книги, и даже их родители, учителя забыли, зачем нужно читать книги. Они говорят, так в интернете же все есть. Причем тут в интернете важен именно художественный образ, который заставляет тебя чувствовать и страдать, переживать и верить, надеяться и любить. Именно эти образы, эти метафоры, эти художественные какие-то композиции, ландшафты, они помогут тебе вырулить из той лагуны, из той бухты, из той... из того водопада, из той реки, из той долины, из той пещеры, в которой ты окажешься на пути в своей жизни. Тебе крайне нужно будет то, что делает человека человеком. Мы забыли об этом. что у человека всегда была культура. Потому что сам по себе человек, вот обезьяна, вырастет обезьянка в любом случае. Для человека нужна культура. Да, Антонию Великому она была не нужна, но потому что он жил в пустыне, а не среди людей. И потом он эту культуру, ну и то он до 16 лет, он очень хорошее образование, воспитание получил. Были и люди, которые уходили в пустыню мальчишками, вот, было такое, там, или совсем маленькими девчонками, но они, как правило, и умирали очень рано, ну, в силу того, что все, они путь свой прошли, а чтобы послужить людям, вернуться в человеческий мир, всем оказывается необходим вот этот базис, душевный ландшафт человеческой культуры, потому что иначе это как некая, ну, скажем, среда, через которую, посредством которой можем приобщать человека к духовным ценностям. Если мы пытаемся это делать без душевной среды, у нас получается фарисейство, и это в лучшем случае. Апостол Павел всегда припечатно, веки припечатно сказал, сначала душевное, потом духовное. Если вы ребенка не накормили, читать ему книги бесполезно. Если мы не читать книги, ему не читали нужные и умные, то читать ему лестницу бесполезно. Понимаете? А мы пытаемся выбросить определенные этапы развития ребенка, и потому у нас не понимает ни закона Божьего, ничего. Дайте ему книги, воспитайте в нем человека. И тогда 18 лет он у вас сам сядет за Библию и будет ее читать.